Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Когда несколько лет назад 14-летняя спортсменка, американская пловчиха по имени Джессика Лонг, самая юная участница американской сборной на Олимпиаде в Афинах, завоевала сразу 3 олимпийских медали. В России об этом почти ничего не сообщали. И не потому, что у нас в стране не любят чужие победы. Просто это была не совсем обычная Олимпиада, это была паралимпиада, где соревновались спортсмены-инвалиды. Но почему это имя так интересно? Потому что на самом деле с самого рождения имя этой девушки звучало как Татьяна Олеговна Кириллова. Она родилась в Иркутске. Ее усыновили, когда ей было 13 лет, если сказать, удочерили. Семья из Америки, сейчас ее зовут обычно Джессика Татьяна. Она родилась без малых берцовых костей, лодыжек и пяток. В возрасте 1,5 года ей сделали операцию, ампутировали 2 ноги ниже колена. Плавать она начала в 9 лет. В 2003 году ей присудили звание самой лучшей пловчихи среди инвалидов. В 2006 году у нее уже было 9 золотых медалей мировых, несколько мировых рекордов. А на Олимпиаде в Пекине, Паралимпиаде, которая прошла совсем недавно, она увезла домой в штат Мэриленд 4 золотых медали, 1 серебряную, 1 бронзовую. И установила 3 мировых рекорда. Но самое главное, что про нее известно, на ее странице, можно зайти в интернет, посмотреть, на своей странице она написала в разделе «Религия» следующие слова. «Я христианка. Когда я была еще маленькой, мои родители объяснили мне смысл жертвы Христа, которую он заплатил ради меня». Это усыновление вот этой девочки, которая родилась в таком далеком городе Иркутске, построенном во имя торжества коммунизма, как бы не было будущего никакого. Но родители, которые христиане, кстати, ее родители усыновили еще несколько больных детей, они видели потенциал в этой девочке, они взяли ее. И сегодня она является чемпионкой мира, чемпионкой Олимпийских игр и смело свидетельствует о своей вере. У девочки, которой не было будущего, есть не только земное будущее, но есть еще и вечное будущее. И поэтому сегодня мы с вами продолжим наш разговор о привилегиях усыновления, которые получили мы с вами, верующие во имя Христа. О привилегиях усыновления, которые мы обрели благодаря любви Божией, явленной на кресте Голгофе. О привилегиях усыновления, которые мы получили через веру во Христа Иисуса. Несколько пунктов. Сегодня будет не 3 пункта, 4 пункта, не как обычно. Поэтому будем вместе работать. Итак, во-первых, духовная реальность неусыновленного или откуда нас извлек Бог. Это очень важно нам понять, потому что в неком контрасте мы лучше видим подлинность той привилегии, которую мы получили. Итак, 15 стих. В самом начале мы читаем: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Апостол Павел обращает наше внимание на нашу прежнюю жизнь. Жизнь до богопознания, жизнь до того, как мы обрели настоящее счастье, жизнь до того, как мы обрели эту подлинную жизнь, жизнь, в конце концов, до покаяния и возрождения, до того, как Дух Святой поселился в нас. И эта жизнь, по словам апостола Павла, имела 2 ужаснейшие характеристики. Это дух рабства и страх. Дух рабства и страх. Это такие характеристики, которые довольно честно, правдиво показывают то прежнее состояние, которое испытывает человек, порабощенный грехом. Человек до обращения ко Христу. Это ужасное состояние, потому что направляется концепцией рабства и концепцией страха. Так давайте поясним немного. Во-первых, дух рабства. С самого рождения человек рождается не нейтрально, не рождается ангелочком. Мы об этом говорили много раз, он рождается рабом греха. С самого рождения его природа – это природа грешника. И поэтому его не надо учить грешить. Он уже грешит естественным путем, только усовершаясь в этом. Когда в его жизнь приходит закон Божий, когда в его жизнь приходит даже в конечном итоге, я бы сказал, работа совести, то работа совести, а лучше сказать еще закон Божий, даже как закон Моисея или просто как закон моральной жизни от Бога, он приходит с принципом «кто меня послушает, будет жить». Правильно? Он приходит с принципом обличения. Ты не прав. Этот закон Божий, который, казалось бы, мы сами тоже это изучали, должен был бы, по мнению других людей, спасти человека, он только показывает грех и еще больше его стимулирует. Тем самым все более и более человек закабаляется грехом и становится все больше порабощен ему. Он раб греха, не свободный человек. Он живет в духе рабства и не способен освободиться от этой рабской силы греха и не может сбросить эти оковы порабощения. Интересно то, что история цивилизации, человеческой цивилизации ярко показывает вот эту концепцию. Наверное, все знают, что большинство империй, большинство вот этих огромных влиятельных государств мировой истории развалились по причине морально-нравственной деградации. Это так вот довольно интересный парадокс, но это правда. Казалось бы, ну а почему так происходит? Почему эта закономерность присутствует в истории? Почему грех прогрессировал в обществе? Ответ простой, потому что там были люди. Люди, которые внутри себя имели потенциал греха, которые хотели грешить, которые были движимы своими греховными страстями и своей плотью, с радостью и легкостью предавались развращению, тем самым уничтожая себя и в конце концов свое общество, тем самым и все государство в целом. Причем само интересное слово «рабство», оно происходит от слова «дикония». Слово «дикония», как мы называем наших диаконов, служителей. Так вот, слово «дикония», показывая концепцию, что рабство греху – это некое прислуживание греху. То есть человек на самом деле настолько предан греху с самого рождения, что он находится в состоянии прислуживания или услужения этому греху. Сколько оправданий, сколько изощренных, самых хитрых идей придумывает человек, чтобы оправдать свое греховное поведение, правда? Бес попутал. Ну, не с той ноги встал. Жена такая нехорошая, что вот приходится и одежду выбрасывать в окно. Вот, ну, Адам сказал, это не я виноват, жена, которую ты мне дал, она виновата. Сколько не придумывают люди. Я думаю, что мы даже можем в своей жизни сказать честно, и мы порой попадаем в это искушение. Ведь обман, лукавство – это мы порой скрываем реальную картину. Но в действительности вот грех сам по себе, он не несет радости человека или свободы, он не позволяет ему взять быка за рога, оседлать эту жизнь, начать управлять ею. На самом деле грех заставляет человека прислуживать ему. И как только человек начинает использовать грех или думая, что он, используя грех, достигнет чего-то, он все больше и больше закабавляется и начинает ему служить. Начав немного, человек все дальше удаляется в более ужасное состояние. Более того, это разрушает не только его, но, как я уже отметил, и общество в целом. Подумайте только, друзья мои, мы живем с вами в 21 веке, казалось бы, весьма цивилизованном мире, но в нашем веке не только существует, но и процветает рабство. Работорговля – это один из самых прибыльных бизнесов сегодня в мире. И самое ужасное в том, что он существует не за счет так называемых развивающихся стран. Он существует потому, что есть самые цивилизованные страны, которые покупают эти услуги. И тем самым рынок, который действует по принципу спроса и предложения, развивается. Существует трафик людей. Кстати, я недавно прочитал, знаете, восторженный отчет одной международной организации, которая написала, что уровень СПИДа в Африке упал на 2%. Но он не исчез. Сколько бы мы ни вливали финансов, и это надо решать эти вопросы, но общество не решит их, если оно не обратится за помощью к Богу, который может изменить сердце. Потому что потенциал греха находится, и он не угасает, он только прогрессирует. Дух рабства – это то состояние, в котором находится человек необращенный. Но еще есть одно состояние, о котором говорит Павел – это страх. Как результат вот такой греховной жизни, порабощенной властью греха, в нем начинает все больше развиваться чувство вины и чувство грядущего наказания. Поэтому страх есть в опасности, страх воздаяния за свои грехи. Как это ни звучит странно, но концепция воздаяния за поступки в своей жизни присутствует во всех народах. Неважно от их исповедания, неважно от их религиозной принадлежности, неважно даже от секуляризации, идея воздаяния присутствует везде. И это работа нашей совести и работа Духа Святого. Люди стараются убегать от этой реальности, они пытаются ее игнорировать, они подшучивают, они используют там алкоголь или какие-то наркотические средства, они используют или употребляют науку и философию, но упрямая совесть и работа Духа Святого все равно прикасаются к ним. И хотя можно игнорировать растущее чувство вины или заглушать голос совести, сама реальность никуда не исчезнет. Можно смеяться, можно игнорировать или отрицать закон тяготения, но прыгнуть с крыши дома и разбиться. Можно не беспокоиться о силе трения и с легкостью загреметь на мокрый пол. Потому что реальность не меняется от того, как мы относимся к ней. Рассказывает весьма трагичный и забавный случай об одном известном в свое время в Аргентине фокуснике. Его звали господин Марво. Он просил своего ассистента в самом конце своего представления взять ружье и стрельнуть в него. Так вот, этот фокусник показал потом в своих зубах торчащую пулю. Я не знаю, он рассчитывал, может быть, на то, что уровень его зрителей в зале был такой, знаете, дошкольного развития. Так вот, один золотодобытчик, это записанная история в юридической практике Аргентины, он, звали его Марко Спирелло, он схватил свой револьвер, нацелился в фокус и сказал, на, попробуй это схватить, и нажал на курок. Ну, соответственно, убил насмерть этого фокусника. И когда был суд, то вот этот человек, Марко Спирелло, никак не мог понять, в чем он виноват. Ведь же был фокус, стреляли в него, поймал пулю. Почему бы другую не поймать? Он еще был дальше, чем то ружье. Самая реальность не меняется от того, как мы к ней относимся или как мы ее воспринимаем. Это находится в области некой правомнимой психологии. Но духовная реальность такая и есть. Духовная реальность не меняется, наше отношение к ней. И грешник живет с обремененной совестью, порабощенной грехом и страхом, с чувством вины и постоянного беспокойства. И здесь апостол Павел показывает эту жестокую реальность, довольно правдиво говоря, что реальная картина жизни невозрожденного, неусыновленного человека – это рабство и страх. И это помогает нам подойти к следующей части этого стиха. Посмотрите, второй пункт нашей проповеди – это духовная реальность усыновленного. Он здесь говорит, но мы приняли духа усыновления. Состояние христианина находится в большом, просто принципиальном контрасте к состоянию неверующего человека. Потому что мы приняли Духа Святого, то в нас есть непоколебимая уверенность в том, что мы приняты Богом, мы Его дети, мы не боимся приходить к Нему как Отцу. Я всегда умиляюсь своим дочерям, которые могут в любое время, на любом совещании, где они есть, просто побежать ко мне, спокойно сесть на колени или просто обнять, потому что они знают, папа их любит, потому что знают, что папа их примет. И я думаю, что вот это слово «усыновление» для нас, друзья, немного сегодня трудно для понимания. Ну, по двум, по крайней мере, причинам. Во-первых, к сожалению, усыновление сегодня не является пока еще массовым явлением в России. Даже среди бездетных христианских пар это не самое распространенное явление. Во-вторых, в нашем обществе усыновленные дети очень часто воспринимаются как в некотором смысле второсортные или недолюбливаемые личности, потому что считают, что к ним проявили милосердие, и вот они такие, знаете, немного что ли ущербные люди. Но так не было во времена апостола Павла. В Древнем Риме, в то время, когда писал Павел это послание, усыновленный человек специально избирался главой семейства, получал статус ничуть не ниже, а порой даже и выше, чем природные сыновья или дочери, и мог пользоваться большей любовью отца. И обязательно наследовал его состояние. Известный богослов, и больше, наверное, здесь даже не богослов, а исследователь Нового Завета Уильям Баркли, он так описал усыновление в Древнем Риме. Я опираюсь на его слова, как большого специалиста. Он писал, что усыновление происходило обычно в два этапа. Первый этап, эти латинские слова, «манципацио» называлось, заключался в том, что природный отец как бы продавал своего сына этому новому отцу. два раза как бы он продавал, покупал, продавал, покупал. Специальные еще монеты использовались для этого. А третий раз, когда природный отец продавал сына, и больше он не получал шанса его продать, все. Это третий раз его уже не выкупал он обратно себе. Понимаете, да? Вот они двое как бы покупают, продают. Природный отец уже не выкупал третий раз своего сына. Он продал его, и все, больше не выкупает. Тем самым означал, наступал следующий этап, по-моему, назывался виндикацию. То есть все, уже он становился, этот человек становился юридически сыном этого нового отца. Интересно то, что усыновленный в Римской империи получал четыре таких важных или последствия этого процесса. Во-первых, усыновленный терял полностью всякую связь, юридическую связь с своей прежней семьей. Уже он никак не считался и нигде не мог объявляться и сам не мог заявлять, что это моя семья. Все, это прошло. И в юридическом смысле он обретал нового отца, новую семью. Во-вторых, он становился наследником своего отца. Даже если бы и родились новые сыновья у этого усыновителя, все равно усыновленный получал наследие, и это никак не влияло на его права. В-третьих, все, что у него было прежде, в прежней жизни, может быть, долги какие-то, какие-то поступки, действия, они все аннулировались, у него абсолютно начиналась новая жизнь, как будто бы ничего прежде не было. И в-четвертых, юридически, еще раз подчеркиваю здесь Уильям Баркли, он являлся сыном своего нового отца. И вот как можно показать. Я не знаю, известно здесь нам или нет, но известно, римский император Нерон был тоже усыновленным человеком. Когда ему было 3 года, его отец умер. Потом известный безобразный император Калигула устроил ужасные гонения на разные римские рода, включая его также семью, что его семья стала весьма бедной. Но немного неожиданно его мать Агриппина через некоторое время выходит замуж за нового римского императора Клавдия. Нерон усыновляется и получает права юридически даже больше, чем сыновья Клавдия. И именно поэтому Нерон получил трон, хотя он не был природным сыном Клавдия. Но когда он задумал жениться на дочери Клавдия, которая была ему сводной сестрой, то римский закон ему не позволял это сделать, потому что по всем юридическим канонам она была его сестра родная. Поэтому он заставил римский сенат принять новый закон, отдельный закон, специально только для него и этой женщины, Октавии, чтобы они могли пожениться. Здесь апостол Павел довольно ярко показывает нам то, что мы усыновлены, мы реально перешли из прежней жизни в новую жизнь. Это большой контраст. И он дает здесь два маркера, чтобы мы это видели. Во-первых, он использует предлог «но». К сожалению, в русском языке вот этот предлог «но» не имеет такой остроты, как в оригинальном тексте здесь употребляется слово специальное, для того, чтобы показать, что это просто принципиальное различие. Это не просто «но возможно», это просто «но буквально», «абсолютно». Это вообще просто настолько другое, что слово «но» только вот и подчеркивает это различие, эту другую природу, этот мощнейший контраст. Два реально других состояния – это рабство и свобода, страх и любовь, отчаяние и надежда. А слово «усыновление» оно идет от корня, или даже я бы сказал больше от корня или как бы концепции «поместить» или определить в позицию сына. То есть усыновление дает такие огромные права и привилегии, которых не было прежде. Оно буквально меняет нашу жизнь. Еще раз подчеркну, друзья мои, апостол Павел подчеркивает различие между нашей прежней жизнью, жизнью до обращения, которая характеризуется рабством, рабством греху, похотям, страстям и новой жизнью, как человека возрожденного, познавшего Бога. Если раньше до покаяния рабство греху порождало нас страх перед Богом, как беспристрастным, нелицеприятным судьей, то теперь мы обрели свободу. Поэтому имеем все дерзновение, всю смелость обращаться к Богу, к нашему Отцу. И хотя мы стали рабами Христа, рабами праведности, но это рабство нас не порабощает, а сохраняет нашу свободу, в отличие от греха, который нас закабаляет и лишает счастья. Друзья мои, страх больше никак не управляет жизнью верующего человека. Не рабство, а любовь управляет нами. И это понятно, потому что у нас поселился Дух Святой, Дух усыновления. А теперь посмотрим чуть дальше на последнюю часть этого стиха, это третий пункт. Посмотрим на то, какое свидетельство вот этого невероятного процесса. Мне так кажется, что надо еще больше говорить про усыновление. Но просто размышляйте дома. Это реальная, абсолютная перемена нашей прежней жизни. Это не просто какое-то провозглашение, это буквальная перемена и на уровне небес, и на уровне земли, и на уровне ада. Мы – люди Божии. Итак, третий момент – двойное свидетельство в жизни усыновленного. Когда в Риме происходило усыновление, всегда было 7 свидетелей, чтобы потом они могли подтвердить, что это усыновление случилось. В нашем усыновлении тоже есть свидетель, и это Господь дает нам Духа Святого. И мы сами тоже можем быть этими свидетелями, потому что видим преображающую силу Божию. Поэтому это свидетельство и называется двойное свидетельство, потому что их два. Во-первых, это наше свидетельство. 15 стих, самая последняя часть этого стиха. «Которым взываем Авва Отче». «Которым взываем Авва Отче». Я, знаете, вспоминаю свое личное обращение ко Христу. Ну, много разных факторов, которые предшествовали этому финальному моменту. Но самым неожиданным для меня, самым неожиданным и самым значительным моментом в моей жизни это была молитва в тот день перед сном. Ну, я там времени уже так молился довольно стабильно перед сном. А вот в тот вечер я впервые в жизни встал на колени и вдруг осознал, вот там на небе находится не просто Бог, Создатель, Владыка мира всего, но мой Небесный Отец. Никогда не было молитвы такой, знаете, как дитё молится Отцу. Впервые в жизни я помолился как Божие чадо, и это было настолько значимо. Такого не было прежде, но в тот вечер это произошло. Это был мой личный опыт. Я не знал этого стиха тогда. Ну, может, и читал, но я его явно не помнил. Но этот текст наш довольно ясно говорит. «Которым взываем Авва Отче». Дух Святой производит в нас работу свою, делая нас способными принимать себя, признавать себя и сознавать себя Божьими детьми. Вообще фраза «Авва Отче» очень интересная, потому что ну, здесь в неком смысле повторение, ведь это два слова одинаковых. «Авва» и «Отче», ну, в сущности, есть слово «отец». «Авва» – это слово арамейское, «отец», или здесь в данном случае греческое слово «патер». То же самое слово мы встречаем в молитве Христа в Гефсиманском саду. Помните, когда он восклицает «Авва, Отче». Но иудеи древние слово «Авва» не употребляли по отношению к Богу, потому что это слово обычно использовалось в отношениях в семье, и где дети называли отца своего «папа». Они просто обращались к нему «Авва», что значит «папа». А вот Господь Иисус, когда находился здесь, на этой земле, Он постоянно называл Небесного Отца, Бога, как Папа. Это очень важное слово на самом деле, слово «патер» или слово «отче», или слово «папа» даже, я скажу, потому что оно призывает нас видеть Бога нашим папой, нашим отцом, кем-то очень близким, родным, кем-то, на кого можно положиться, на кого или кому можно довериться. Это на самом деле очень такое близкое, интимное слово, выражающее или показывающее те отношения, которые только может человек и мечтать. Известный исследователь иудейских традиций, его, ну, по-русски будет и Иеремия сказать, но обычно его в литературе называют как Джеремия, в своей книге, известнейшей книге «Молитва Иисуса», он так описывает молитву «Отче наш». «Он дает им право, — говорит Иисус Христос, — говорить с их небесным отцом так, как говорил маленький ребенок со своим отцом, с такой же детской непосредственностью и уверенностью. Правила общения, принятые иудеи, свидетельствуют, что это сыновье отношение к Богу превосходит всякую возможную близость, допустимую иудаизмом. что такое отношение к Нему действительно является чем-то абсолютно ранее неизвестным. Глагол, вот этот глагол «взываем», которым «взываем», оно говорит не о каком-то эмоциональном всплеске, а вы очи там закричали, запрыгали, но о детской радостной уверенности, которая противоположна вот, состоянию раба или обращению раба к своему господину. Вот я вчера по телефону поговорил с детьми, пока они еще не приехали. Я, конечно, сожалею, хочется уже их всех повидать. И с каждым ребенком поговорил, с дочкой своей старшей поговорил только одну минуту. У нее, мне кажется, даже меньше, чем минуту. Она сказала: «Папа, я тебя люблю, мне очень нужно вот такую куклу. Подумай об этом. Все, пока». Все. Ей не надо было много говорить, потому что она была уверена, что папа точно возьмет так сведения, будет думать. Ну, мы не балуем детей, на самом деле, всем, что они хотят, но они уверены, что если нужно, то они это получат. И это важно, на самом деле. Когда мы думаем о нашем Боге, то это не просто далекий, неприступный, трансцендентный, строгий, ужасный Бог. Он на самом деле огонь поедающий, и это правда, страшно пасть в руки Бога живого. В то же самое время, когда мы думаем о Боге через призму нашего усыновления, мы не боимся прийти к Нему, потому что Он сам нас усыновил. Дух Святой в нас свидетельствует, что мы Его дети. Тем самым мы приходим к Нему дерзновенно. Мы приходим к Нему в трепете, как перед великим Богом, и приходим с уверенностью, радостью, как Его дети, которых Он хочет слушать. Друг мой, вопрос, который стоит задать себе сегодня. Сознаешь ли ты себя чадом Божиим? Можешь ли ты открыть вот так вот уста с верою, что там на небесах есть твой небесный Отец, который неравнодушен и не чужой тебе? Это относится к твоему внутреннему свидетельству, свидетельству твоего сердца. Как бы это странно ни звучало, друзья мои, но многие верующие, особенно религиозные люди, так и не поняли, что Бог желает быть небесным Отцом. Не просто каким-то покровителем, не просто каким-то судьей, Он желает отношений, близких отношений. Интересно отметить, что в исламе, например, в Коране, вот Бог не воспринимается как отец. Там нету концепции отцовства. Там нету концепции любящего отца. Там нету концепции личных отношений с Богом. Там нету концепции Бога, который полон благодати. Там этого нету. И поэтому, когда мы говорим о Евангелии, о Боге, о Спасители, о Боге, Писание, то у нас, у верующих, есть такая огромная привилегия, что просто можно порадоваться. Потому что вот этот ополь «Авва, Отче» воплощает в себя все доверие, всю безопасность, какие только возможны и необходимы человеку на этой земле. И эти две естественные и важные потребности человека в доверительных отношениях и безопасности могут быть полностью удовлетворены только в общении с Богом, Небесным Отцом. Ни муж, ни родственники, ни кто-либо другой не может дать вот этого чувства полноты удовлетворенности, кроме как Бог сам, потому что Он усыновляет верующих в Него людей. Когда я думаю об этом, у меня немного дух захватывает, потому что, ну какое дело Богу Вселенной до каких-то малых, неприметных, незаметных песчинок во Вселенной, как мы с вами. Но Он не просто сказал: ну ладно, пускай этих рабов не будем убивать. Он не просто сказал: ну пускай эти людишки еще живут. Но Он сказал: вот этот будет моим сыном, это будет моей дочерью. Я буду любить их, я дам им свое имя, я дам им свое наследство, я дам им вечность. Понимаете, это на самом деле не просто вот какая-то игра. Это реальный процесс, где Бог нас сам усыновляет, и мы с вами внутри себя знаем, нас усыновили. И вот тут апостол Павел помогает развивать эту мысль о двойном свидетельстве. Он говорит, 16 стих, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, у нас есть два свидетельства, на самом деле. Это наше внутреннее свидетельство. Мы изменились внутри, и мы вдруг неожиданно ощутили, что мы дети Божьи, и мы обращаемся к Богу, к Небесному Отцу. И вот второе свидетельство, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть сам Дух Святой свидетельствует нам. Причем это слово «свидетельствует» на оригинальном тексте греческом, оно буквально так звучит. «Свидетельствует вместе с». То есть Дух Святой сосвидетельствует или подтверждает наше личное свидетельство внутри нас, что мы дети Божии. Когда мы открываем свои уста с верою, говоря «Авва, Отче», Дух Святой говорит: «Да, так и есть. ты есть дитя Божие. Ну как он это говорит? Как это совершается? К сожалению, многие богословы чересчур уходят в концепцию субъективизма, говоря, что не все имеют такое свидетельство. Или это свидетельство такое, знаете, уникальное. Но наш текст здесь говорит, что это доступно для всех верующих. Это уверенность всех верующих. И я себе позволю сегодня немного несвойственно прочитать один отрывочек, небольшой на самом деле, отрывочек из комментария немецкого богослова, известного Вернера де Баура. Он так говорит об этом. Мне очень понравились слова, и я решил прочитать. Потому что Церковь Христова 2000 лет существует. И Бог показывает свою истину разным людям, и мы себя сопричисляем с такой церковью. Он пишет так. «Во всяком случае, мы поступим хорошо, если не станем вырывать столь часто цитируемые предложения из его взаимосвязи с остальным текстом». Ну, я перевожу на русский язык, из контекста не будем вырывать. «И сами не станем придумывать, о какой внутренней уверенности и чувствах, о каких внутренних настроениях сердца должно было бы состоять это свидетельство Духа. Не в гораздо ли более мучительную неуверенность повергло бы нас утверждение, которое Павел написал римлянам в качестве как раз ликующего и вселяющего уверенность слова? Он, несомненно, не хотел дать им повод к тому, чтобы они испытали и проверяли самих себя, действительно ли они обладают правильным чувством уверенности. Если, однако, мы не хотим довольствоваться тем, что Дух свидетельствует Духу нашему или что Дух свидетельствует совместно с нашим Духом в молитве, тогда нам следует подумать о том, как Иисус определил служение Духа, сказав, что Он прославит Меня. Дух свидетельствует о славе Сына, о славе распятого, что Он свидетельствует об этом мне так, что я беспрекословно ясно сознаю в кресте Иисуса, что Он за меня. Иисус, вечный Сын Божий, был предан за мои грехи и воскрес ради моего оправдания. Вот поэтому я, достойный проклятия грешник, навеки уверен, что я возлюбленное дитя Божие. Я в состоянии осознать это в моем сердце во время тихого чтения Библии. Об этом может особенно свидетельствовать мне Дух Святой в проповеди или вечере Господней. Это свидетельство всегда совершается посредством Слова и в Слове Библии, которые произошли от Духа Божьего и которые исполнены Духом Божиим, который вносит в мой дух свидетельство Духа. Мне очень понравилось это выражение. Я чуть-чуть поясню его, потому что оно очень ясно соответствует тому тексту Писания, который мы читаем. В реальности апостол Павел здесь не говорит ничего о какой-то, знаете, сугубо личном субъективном опыте, так что он у всех разный. Здесь апостол Павел говорит о нечто общем, объективном, которое доступно всем верующим. Когда мы говорим «Дух свидетельствует Духу нашему», это у каждого верующего, не только у какого-то одного. И оно похоже, оно одинаково, оно не просто какое-то сугубо различное. Мы точно можем сказать на основании этого текста, что это не какой-то внутренний голос, не какое-то внутреннее видение, не какое-то особое откровение. В конце концов, много людей есть разных. Вы сегодня можете сходить в некоторые места в Москве, вы встретите человека, который скажет: «Я Александр Македонский, а я Петр Великий, и мне там даже еще памятник стоит на реке Москва». И кто-то скажет: «Я только что недавно говорил с Лениным, а я сам Феликс Эдмундович». Ну, можно таких людей много найти, у которых есть внутреннее свидетельство. Они скажут, что мне еще Бог только вчера открыл, я вот сегодня ночью, когда спал, там такое увидел, расскажу вам. Контекст этой главы помогает нам понять, что же это такое за свидетельство Духа. И, в принципе, этот брат наш из Германии, он и подчеркивает, что это свидетельство очень объективное, и оно находится в Божьей истине, которую Дух Святой нам открывает и разъясняет. И сегодня спасибо большое Никите, он рассказывал о плодах Духа Святого. Так вот, мы здесь смотрим на контекст этой главы, 8, и мы ясно видим, на самом деле, что вот это свидетельство, прежде всего, заключается в наличии или проявлении в нас подлинной духовной жизни, которой не было прежде в нас. И это свидетельство выражается прежде всего в плоде Духа Святого. Как мы читаем в Галатах 5 глава, 22 стих, «Плод же Духа, любовь, радость, милость, терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Мы в этом очень много говорили в прошлый раз. Вот имея такие проявления в себе, которые природный человек ни за что не сможет сгенерировать, ни за что не сможет создать в себе, мы можем не сомневаться. Это Божья работа. Когда вы сами видите и вдруг себя не узнаете, Когда вдруг неожиданно видите, что у вас происходит такая работа, которую вы сами не можете себе создать, которую вы сами не можете себе сотворить, сгенерировать в конце концов, вы не можете себе ее выдавить, это вы понимаете, что вот то, что сейчас происходит с вашим характером, вы, прилагая старание всяческое, вдруг видите намного больший результат. Удивительный результат. То, что люди не могут сами сделать, Бог вас делает. Вторая важная часть этого свидетельства, которое находится в этом отрывке также, это то, что в моей жизни растет святость. Я все больше и больше похожу на Христа в своем поведении. И Писание довольно ясно говорит. Сегодня Никита цитировал Римлянам 6 главу. Плод же наш есть, мы теперь рабы праведности, плод есть наша праведность. Праведность Божия, которая нас производит в практическую праведность. В-третьих, это послушание внушению Духа Святого, то есть послушание Писанию. Мы раньше не интересовались Божьей истиной, теперь она становится для нас весьма близкой и дорогой. В-четвертых, это стремление жить для Божьей славы. То, чего раньше не было, мы жили для своей славы, думали о себе, только о себе. В-пятых, это принятие других братьев и сестер, которые тоже были усыновлены, которые стали частью Церкви Божией, и они мне стали любезны. Если облечь все это в простое предложение, одно простое предложение, то довольно просто. Свидетельство Духа Святого – это моя плодоносная духовная жизнь, которая проявляется в любви к Богу, к Его Слову и к Его народу. Это яркое свидетельство о усыновлении. Наш Дух знает, какие мы. И когда мы все это мы видим, то мы понимаем, это не из-за меня, это не от меня, это от Бога только, это Божья работа, не от меня самого. И работа Духа Святого настолько сильна в нас, что Он еще и еще раз укрепляет нашу внутреннюю уверенность, что мы дети Божии. И вот дальше, выходя на последний стих 17, мы видим вот эти перспективы усыновления или нашего наследия. Мы читаем такой этот стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». Вообще слово «сын» в древней культуре происходит не от концепции того, что родился от кого-то, а происходит от концепции наследства. Именно поэтому в Древнем Риме они усыновляли. Для них это было важно. Не продолжение просто рода, а именно передать кому наследство. Мужчины и женщины, которые во Христе, они стали наследниками Божьими. Итак, какое же наследство мы получаем? Писание здесь дает три таких маркера интересных. Во-первых, мы становимся наследниками Божьими. Вот здесь, я не знаю, предлагаю сегодня всем вечером прийти домой, когда будете дома. Я еще надеюсь, вы будете благовествовать, посещать людей, не проведете бесполезное воскресенье. По крайней мере, начали мы все проводить воскресенье хорошо. Мы приехали в церковь на собрание народа Божия. Но сядьте просто вечером сегодня, подумайте об этой концепции. Я наследник Божий. Я думаю, что вы слышали много-много разных историй о том, как человек, может быть, совершенно незаметный, небогатый, вдруг становился мгновенно богатым, потому что получал удивительное наследство. И даже некоторые думали, я бы тоже хотел бы какого-нибудь такого двоюродного дядю там, или тетю, или какого-то там троюродного деда, который бы оставил мне там замок где-нибудь во Франции или в Англии где-нибудь, что-то там и прочее. Ну, такие, вы знаете, особенно после всяких разных фильмов, которые, или историй, которые печатают в газетах. А теперь подумайте вот о чем. Мы наследники Божии. Мы наследники Божии. Но это круче, чем самый богатый дядя. Даже больше, чем удачный Стив Джобс или богатый Билл Гейтс. Даже больше, чем Роман Абрамович. Просто наследники Божии. Понимаете, никто из них не может сказать, я наследник Божий. Ну, если только не обратиться к Богу. А можно сказать смело, мы наследники Божии. То есть мы убеждены в том, что так и есть. И здесь апостол Павел говорит о наследстве Бога. Насколько оно огромно, неизмеримо велико, не поддается полному охвату нашим разумом ограниченным и нашим зрением не поддается охвату. Это больше, чем мечта, больше, чем самые смелые ожидания. Это вовсе не означает, что Бога нужно умереть, чтобы передать нам наследство. Потому что обычно так происходит. Ум не передал наследство. Но это означает фраза, что мы наследники Божии, что мы все получим то, что Бог нам обещал. А что нам Бог обещал? Вот, по крайней мере, сегодня я только три момента скажу, что нам Бог обещал. Посмотрите, пожалуйста, 4 глава, стих 13. Просто чисто вот листните на несколько страниц назад. Это надо прочитать фразу. 4.13 мы читаем такую фразу. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Друзья мои, первое наше наследие – это весь мир. Это весь мир. Буквально весь мир. Бог управляет всем миром, всей вселенной. Он говорит, это ваше наследие. Он обитает вечно, и мы с ним вместе. Верующих очень часто упрекают. Вот вы, становясь верующими, лишаете себя удовольствий, радости, мира, перспектив, богатства, в конце концов, и так далее, и тому подобное. Но наш текст абсолютно говорит, мы лучше всего проинвестировались. Мы так себя вложили, что мы наследуем весь мир. Люди пытаются купить, там, до 30 лет надо парню заработать свой первый миллион, да, потом его потерять во время какого-то кризиса, да, и оказаться ни с чем. А здесь Писание говорит нам, что мы, став усыновленными людьми Божьими, получаем буквально весь мир. В абсолютном смысле. И это не просто, знаете, мир какого-то пустого, бесполезного, убийственного греха, но это мир радости, счастья, познания и даже материального приобретения. На самом деле мир принадлежит нам, и мы себя не ограничиваем, став христианами, и не делаемся узкими людьми. Мы становимся людьми богатыми, богатыми людьми вселенского масштаба. Наши имена даже недостаточно для нас даже Forbes, чтобы внести нас там в первую сотню самых богатых людей. Потому что Forbes слишком маленький журнал, чтобы нас там написать. Потому что мы наследники Божии, мы не наследники человеческие. Во-вторых, мы читаем, что мы наследуем свое царство. Помните, когда Господь Иисус, это описывает евангелист Матфей, говорит, рассказывает о будущем, Матфей 20 глава, то он цитирует довольно интересное выражение. «Так скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Друзья мои, наше усыновление дает нам гарантию вечной жизни, дает нам гарантию того, что мы будем наследниками этого царства. Царство, которое будет единственным царством заключения всех времен. И в-третьих, наше наследие – это Бог сам. Он не только даятель наследия, но он еще и сам является наследием. Мне очень нравится Псалом 72. Помните, там псалмопевец говорит, стих 25. «И кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». А апостол Иоанн, заканчивая свое последнее откровение, 21 глава говорит потрясающие слова в 3 стихе. «Громкий голос неба говорил, или говорящий, все скинии Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его Богом, Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Друзья мои, вечное присутствие с Богом, общение с Ним, вот на наследие христиан. Мы еще очень много увидим этого наследия в продолжении чтения этого послания, но сегодня только вот эти три момента. Мы наследуем весь мир, мы наследуем Божие Царство, мы наследуем самого Бога. Во-вторых, Писание говорит нам, что мы еще сонаследники Христу. Эта фраза, по крайней мере, отражает две очень важные реальности. Во-первых, мера нашего наследия может быть измерена самим Христом. Вот почему у нас в обществе такое представление есть, что типа усыновленный человек, ребенок, он как бы чуть ниже, чем природный ребенок, и даже такое чувство есть, что как бы родители маленько недолюбливают усыновленных. Или, по крайней мере, даже если мы уберем категорию усыновления, а просто возьмем просто чисто обычную статистическую семью, или считают, что есть какие-то любимчики, нелюбимчики и так далее, одним больше, другим меньше, там не заслужил привилегии, не заслужил. Потом еще мы думаем, вот мы усыновленные, но у Бога столько много людей вообще. Ну как Он всем раздаст? Он поделит на части, ничего не останется. Ну мне там, у нас там миллионы верующих, как же понять это? Нам трудно, вот, до конца это все охватите, нам Павел помогает. Сонаследники же Христу. Во-первых, он говорит о том, что ваше наследство такое же, как у Христа. Мера вашего наследия, она может быть измерена самим Христом. То есть вас не обманули, понимаете, как там в свое время нам раздавали ваучеры там, или МММ своими безобразными системами. Вас на самом деле призвали, чтобы вы получили подобное, что получил Христос. Если вы смущаетесь, если вы не уверены, посмотрите на Христа, что Он получает уже сейчас. Он сидит на престоле славы, одесную, то есть по правую руку Бога Отца. А потом вдруг Господь говорит, помните нам, и вы тоже сядете со Мною на престоле. Он получил столько много воздаяния, и мы с Ним будем получать. И подумай только, если Бог отдал Своего Сына Единственного, жертву наших грехов, если мы со Христом умерли, погреблись и совоскресли, то уж тем более мы гарантированно получим благословение настоящего, будущего и вечного, потому что нас обитает Дух, Дух усыновления. А во-вторых, это очень важный момент, мы наследуем вот это благословение не как отдельные индивидуумы, но как новое Христово человечество, как наследники Авраама. Друзья мои, мы сообщество веры, любви, мы Божий народ, мы народ будущего, мы соединены Духом Святым, связаны Его любовью, наследуем Его наследство, объединены Его миссией. У Бога нету любимчиков. Мы все получим полностью наследство. Оно будет у всех одинаково. Я не говорю о различии наград здесь, я говорю о наследии, которое мы получаем не за наши заслуги, не за наши деяния, а исключительно по милости и благодати Божией. Знаете, какое важное применение этих буквально простых фраз «наследники Божии» и «наследники Христу»? Ну, мне уже надо заканчивать, поэтому я просто должен сказать эти выводы. То, что, во-первых, это мы ждем второго пришествия. А почему мы ждем? Да потому что мы адекватные люди, мы хотим поскорее получить наследство, получить Господа самого, увидеть Его, быть с Ним. Мы радостно этого ожидаем, потому что тогда небо провозгласит: «Получи свое наследство». Сейчас оно сказало, что я получу, дала мне Духа Святого, который гарантирует мне, что я получу, но я его еще не получил, я жду, когда я его получу. Я хочу до второго пришествия, не боюсь его, потому что это будет момент воздаяния. Его боятся те, которые не раскаялись, его боятся те, которые не живут с Богом, те, которые с Ним, установлены им, они ждут второго пришествия. Во-вторых, у меня есть ревность по служению. Да потому что мне еще осталось? Там уже наследство есть. Оно здесь подтверждается. Я только хочу поскорее и больше трудиться здесь, творить волю Божию. Во-вторых, у меня есть желание святой жизни, потому что я не хочу себя продавать каким-то мелким, временным, бесполезным удовольствием этого земного века, когда я хочу быть готовым к этому пришествию, чтобы войти в век будущий, век без конца. Жертвенность. Друзья мои, мы все наследуем. Мы абсолютно все наследуем. И нам не стоит удерживать какие-то материальные вещи, свои способности, время, копить их ради себя, каких-то пустых вещей, а нам можно инвестировать, и стоит инвестировать в себя в вечность и в создание реальных вещей. Зачем себе собирать сокровища на земле, когда их могут украсть и моль их может уничтожить? Вот я помню, знаете, в детстве, ну так этот мультик, мне обидно было смотреть, этого Круджа Макдака. Целая трагедия, как эти деньги бедные сохранить. И сегодня наши тоже люди мучаются. Как же от инфляции их защитить? От бандитов? Как бы их там правильно проинвестировать? Колебания курсов и так далее. Нету спокойствия. Это не означает, что нам нужно быть реальными. Давайте скажем так, все отдадим, помрем, да, от голода. Здесь говорит о том, что у нас есть принцип. Мы живем не ради этого века. Мы живем ради Божьего Царствия. Мы вкладываем себя в настоящее. Мы единственные, кто можем быть щедрыми, потому что мы знаем, это все временно. Это просто все временно. Поэтому мы можем быть по-настоящему щедрыми, любящими. Как говорит Писание, праведник милует и еще дает. И это про нас с вами. Людей, которые разумные, не расточительные, но щедрые. Разумные, которые не прожигают свою жизнь бесполезно, но вкладывают в ее стоящие вещи. И в-пятых, применение. Когда мы боремся с грехом в своей жизни, а мы боремся с грехом в своей жизни, потому что у нас есть греховная природа, и сатана нас атакует, и мы живем в греховном мире, и грех работает, но присутствие Духа Святого в нас вселяет в нас еще больше уверенность и надежду, что когда-то наступит день, когда мы наследуем весь мир в новых телах, бессмертных телах, где греха уже не будет. И эта истина защищает нас от отчаяния, когда мы падаем, дает нам твердость и поддержку в нашей ежедневной постоянной борьбе со грехом. Ну и последнее, что мне надо сказать здесь, а я обязан это сделать, потому что заканчивается стих 17, он говорит: «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это открывает страницу нам, друзья мои, для следующего изучения, когда мы будем говорить о страданиях в жизни верующего. Они присутствуют на самом деле. Это не обязательно страдания за имя Христа. Сегодня в мире больше 160 тысяч христиан убивают ежегодно за то, что они исповедуют имя Христа. Но страдания во имя Христа и страдания Христовы, это также означает порой отвержение наших близких и родных, непонимание на работе. Может быть, просто наше переживание, что никто не обращается к Богу вокруг нас. Когда мы испытываем некоторое смущение, живя в этом нечестивом мире, стремясь к праведности, все это тоже есть подлинные страдания во имя Христа. И страдания во имя Христа или страдания в жизни верующего имеют две характеристики, которые стоит отметить сейчас здесь, в этом тексте, приготовляя нас к последующему изучению. Во-первых, друзья мои, они были в жизни Христа, они будут в жизни нашей. Апостол Павел здесь не говорит, что возможно они будут. Он говорит о том, что страдания во имя Христа или страдания Христовы – это естественная часть христианина. Потому что мы живем в этом мире, потому что сатана уже не может достать Христа, он на небе находится. Поэтому он атакует нас, потому что живем в этом греховном мире, мы боремся с греховной плотью. мы будем страдать. И не надо убегать от этого, не надо смущаться этому. Это естественная часть христианина. Не означает, что нужно постоянно быть, знаете, вот таких измученном виде, лицом таким, знаете, постным, отчаявшимся, изможденным. Нет, но если с нами такое случается, то не надо смущаться этому. Это и нормальный процесс. Значит, вы точно дитё Божие. Я помню одну девушку, которая покаялась, она была уже членом церкви, но на самом деле она не была возрожденным человеком. Знаете, что мне понравилось ее слова? Когда мы с ней беседовали, прежде чем потом, через 2 года, она по-настоящему обратилась к Богу, хотя она была уже в церкви. Она сказала: «Мне кажется, что меня Бог не любит, потому что, когда я грешу, он меня не наказывает». И знаете, она права. Потому что если любит, то наказывает. Но если ты христианин, ты тоже будешь испытывать некий дискомфорт. Потому что ты живешь в этом весьма аморальном обществе. Ты будешь мучиться своей душе, подобно как в свое время Лот мучился в своей душе, живя в таком ужасном обществе, как Содом и Гоморра. Это естественно. Поэтому, друзья мои, не смущайтесь этому. Как и Павел говорит Филиппийцам 1:29, потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И второй момент Павел здесь подчеркивает. Мы страдаем, чтобы с Ним прославиться. И вот здесь самый важный момент. Самый важный момент. Мы сопричастники Христу. Мы не только сонаследники, но и сопричастники Христу. Мы с Ним соединились, и поэтому Его жизнь – наша жизнь. Его судьба – наша судьба. Если в Его жизни были страдания, то и в нашей жизни будут страдания. Но если Он был прославлен, то и мы будем прославлены. Поэтому страдания эти здесь временны, а слава Божия будет вечной. Давайте мы помолимся.